Я помычал невнятно. А ведь точно. Я помнил про какое-то такое сборище, но... Вот хоть хрену в мозги вбивай, а доступ в соответствующую папку долгосрочной памяти вчистую заблокирован. Ржавею? Думать и держать знания в системе разучился? Да как тут не заржаветь от жизни этой диггерской? 10 лет назад он ухитрился в вокзальном здании станции Янов устроить натуральную конференцию. Сам когда-то сталкерствовал, добыл приличные деньги. Без дураков, это состоятельный человек. Но страсть к зоне деньги ему не отбили. Он ведь по образованию историк. Вроде вас, если я правильно понимаю. Абсолютно правильно. Он сумел каким-то чудом доставить из-за периметра 2 докторов наук и 2 аспирантов. Нас туда вытащил. Смог помирить руководство кланов «Долг» и «Свобода», которые до того готовы были глотки друг другу рвать голыми руками. Но на один день ради такой невидали объявили перемирие. А потом и вовсе установили 2 точки вечного мира. То самое здание и мертвый корабль «Скадовск» на Затоне. Представляете? Все это его работа. Он даже достал руководителя научного центра на Янтарном озере, хотя у того работы было выше головы. 10 докладов. И каких докладов? Я как-то с тех пор перестал презирать гуманитариев. Теперь дело за тем, чтобы гуманитарии перестали презирать тебя. Нет, вы не представляете. Конференция в зоне. Удачная, сильная. Сборник материалов. Подборка докладов разошлась по всей сети, а потом его монография «Нетрадиционные формы самоорганизации социума на примере кланов Чернобыльской зоны отчуждения», а? И тут я ору ему. «Так блин, это тот самый Михайлов! Наш! Тот, да! Который ДД!» Очень мне хотелось взять Гетьманова за грудки, хорошенько встряхнуть и вытрясти. Почему он сразу не объяснил, что вот он, Михайлов, чума академического мира, я же из-за него на ИСТФАК пошел? Это его книга «Материалы для истории Чернобыльской зоны отчуждения». Это его хронология Чернобыльской зоны отчуждения в самом сжатом очерке. Это его мифология ЧЗО и кодекс сталкера. Оказывается, он зону знает как любимую женщину. Я думал. Откуда он столько источников собрал, а он тут шастал туда-сюда годами? Тот самый Михайлов может быть только один, и это он лишился тут своей медали. Отобрали медаль-то? Да нет, кто у него отберет? Он сам из бывших сталкеров. Попробовал бы кто-нибудь у него отобрать. Он хоть и остепенился, стал легендой, а за жизнь такого сорвиголовы я бы не дал и 5 копеек. Понимаете, Михайлов хотя и даровитый человек, но у всех есть маленькие слабости. Он ужасно, непредставимо тщеславен. Представьте себе, вышел вести конференцию в антирадиационном костюме, с противогазом в подсумке и с какими-то там крестами и медалями. Прямо на животе посадил себе на комбинезон огромную сверкающую звезду, не пойми какой, просветительской общественной организации районного масштаба. «Ну а что? Заслужил? Носи!» — мысленно вступился я за Михайлова. «Так у него свои братья-сталкеры самую главную медаль, знак президентской премии, прямо во время заседания свинтили. В воспитательных, надо полагать, целях». «Хм, от президентской премии? И что, дорого такая фитюлька стоит?» Гетьманов взглянул на меня с некоторым подозрением. «А ты что, знаешь?» «Да откуда мне?» «Сезон охоты продлится еще 10 дней. Все это время медаль будет повышаться в цене. К концу сезона, полагаю, за нее отвалят от 300 до 500 тысяч УЕ. А после окончания сезона цена резко упадет. Всего-то 1150. Какая ерунда по большому счету. Знаете, как отреагировал Михайлов, когда обнаружилось, что медаль украли? Разозлился, надо думать. «Свои же суки!» «Нет, совсем нет. Он смеялся, я сам видел. Я был при этом. Странный человек. Когда он заработал достаточно денег и достаточно славы, его перестало интересовать и то, и другое. Судьба медали как атрибута славы его ничуть не огорчила. Сказал, Зона забрала, ну, пускай поиграется. Она же как ребенок. Умные люди говорят. Он сам предложил Модерн антикварам сделать из медали предмет охоты. Хотя знал, что в этом случае она никогда к нему не вернется. У нас быстро из-за нее шевеление началось. Еще сезон не открылся, а пара человек уже лишилась жизни, добывая ее. Ну да, если бы только пара. Третий по сей пору братается со шпалами, а кандидат на вакансию четвертого сидит прямо перед тобой, Павел Готлибович. Мне стало понятно, за какие деньги вся эта антикварная шантропа в зоне головы кладет. Вовремя Гетьманов мне это рассказал. Слов нет, до чего вовремя. Я сразу понял. Малейшая попытка продать медаль, находясь в зоне, будет стоить мне головы. Прибьют мигом, только высунься. Тут за артефакт на 5000 свинцовую карамельку прямо в желудок положат. А за полмиллиона... Порвут, не задавая лишних вопросов. Может, сбыть ее за периметром? Стоит попытаться. Я решил увести разговор подальше от скользкой темы. Михайлов, живая легенда. Ни слава, ни деньги ему, значит, не нужны. Зачем же он сюда продолжал ходить? Ведь он много раз бывал тут, если я правильно понял, и помимо конференции. Его интересовала зона сама по себе? Не вся зона. Для Михайлова в зоне самым интересным были не артефакты, не аномалии и не мутанты. Он всегда больше всего интересовался... Но тут Гетьманова прервали. Пилот вертолета заорал, перекрывая могучим басом рокот винта. «Снижаемся! Под нами затон! Так что с вещами на выход, цыплятки, блин!» «Через 2 часа на этом же месте», — приказал ему Гетьманов. Осипенко с Малышевым уверенными движениями настоящих мачо пытались выдавить песок из непросыпающихся глаз. Я ожидал услышать глуховатое щелканье предохранителей и раскатистое клацанье автоматных затворов. Калаш — довольно громкая штука. Мой АКСУ приводится в боевое положение с характерным звучком, который у нас в стране отличает от всех других звуков миллионы служивших мужчин. И точно. Вайнсталкеры заработали пальчиками, но у них звук вышел не в пример тише и... совсем другой. Пригляделся. Осипенко и Малышев были вооружены очень короткими автоматами с откидными прикладами и прямыми магазинами. Никакого сходства с калашом и не только классическими представителями калашного семейства, но и всякой экзотикой. Эти автоматы вообще больше напоминали игрушки, а не настоящее оружие. «Что это?» «Вихрь», — коротко ответил сержант. И в одном этом слове было столько гордости. В общем, удостоился я чести лицезреть настоящий живой вихрь. С подобной вещью с той стороны периметра у меня было просто не было шансов столкнуться. А я, как и всякий нормальный мужик, такие штуки уважаю. Вихрь — ствол редкий и дорогой. С калашом никакого сравнения. Да и делали ее не ижевские оружейники, а климовские. А это совсем другой калинкор. Прикиньте и зацените, ребята. Эта железка лупит 9-миллиметровыми бронебойными пулями, вынося парней в бронежилетах на раз. В ее коротенький магазин влезает 20 патронов. Дорогих и весьма эффективных патронов, не чета гораздо более тупым, дешевым и распространенным боеприпасом другого автомата спецподразделений 9А91. На 200 метров малютка хороша, точна и высокоубойна. Посложнее, конечно, чем та простота, которая болтается у меня на ремне, но зато и классом повыше. Калаши попытались было ее догнать и перегнать. Нарожденная в этой гонке тяжелая дура, автомат ТИС, из которого торчит все, что не должно торчать при скрытной переноске, никого в восторг не привела. Что же, я позавидовал сержанту с капитаном. И тут пилот принялся ругаться самыми черными матерными каскадами, строя этажи с 4-го на 5-й. Дверь вертолета распахнулась, и я выглянул и обомлел. Рядом с нами, метрах в 20, стоял другой вертолет. Мертвый металлический крокодил, разбитый, ржавый. В «Вперед, радиоактивное мясо!» — бодро скалясь гаркнул Осипенко. «Что застрял? Хочешь жить вечно?» И мои подошвы вновь коснулись колдовской земли зоны.